Разбор полета.
21 час 3 минуты в российской столице. Мы начинаем программу «Разбор полета». Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Андрей Ежов. И гость программы – баскетболист, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Андрей, здравствуйте.
Привет, ребята.
Да, добрый день. Ну, программа «Разбор полета» сразу напомню тем, кто, может быть, не знает. Программа о людях, прежде всего, и, наверное, прежде всего, о решениях, которые они принимают, и мотивами, которыми при принятии этих самых решений руководствуются. Андрей, а вот самое сложное решение, которое приходилось принимать в жизни, которую, может быть, до сих пор жалеете, не знаю, или, может быть, долго раздумывали, но и не жалеете, например, вот так сходу. Можете сказать?
Сходу, наверное, пусть будет решение о завершении карьеры моей, потому что многие мне говорили, как так рано ты ушел, еще мог бы играть. Действительно, можно было, наверное, еще играть лет 5, но я уже чувствовал, что мое тело не готово играть на таком уровне, на котором, во-первых, я привык себя видеть, да, и, наверное, болельщики. А как-то доигрывать мне, честно говоря, не хотелось.
Ну, а в принципе, это же стандартный возраст, да, когда выходят спортсмены, не скажу на покой, но так или иначе с карьерой заканчивают.
Ну, 34 года довольно
юный. Я думаю, что это средний возраст такой, да, для ухода. Но, опять же, у каждого человека разный, наверное, порог хрустальности или его выживаемости. Вот кто-то играет до 40 лет, и вот у меня есть сверстники мои, которые со мной еще начинали давно-давно, лет 15 назад, вот они до сих пор играют, и там практически до 40 лет могут доиграть. А есть те, которые там и в 30 лет заканчивали из-за травм, поэтому я нормально еще сохранился.
Здесь скорее индивидуальная какая-то история такая, да? Это вопрос и здоровья, и травмы психологической, может быть, какой-то готовности продолжать.
Я думаю, что прежде всего, конечно, это физическое состояние и вопрос травм, а потом уже моральное.
А баскетбол с этой точки зрения, насколько выматывающий спорт, насколько нужно быть износостойким спортсменом? Ну, по сравнению, не знаю, там некоторые, мы знаем, были, например, артисты балета уходят еще раньше на пенсию.
Да, и мне кажется, нельзя сравнивать, да, разные отрасли какие-то, балет, я не знаю, может, а в шахте люди еще там могут, у них век еще короче. Вот, а мне кажется, что в баскетболе, наверное, есть определенный отрезок баскетбольной твоей карьеры, когда профессионально ты можешь играть примерно 15-20 лет. И все, после этого фактически у тебя дорога на пенсию.
Давайте вспомним с того, с чего все начиналось. Питерский «Спартак».
Да, питерский «Спартак», и мне повезло в моей жизни, мне удалось потренироваться и поиграть под руководством и Владимира Петровича Кондрашина, который легенда «Спартака» питерского, и под руководством Александра Яковлевича Гомельского. Это два непримиримых соперника были всегда на баскетбольной площадке. Ну и, на мой взгляд, наверное, два самых великих таких тренера, психолога, ментора советских времен.
А если идти, да, еще раньше, и, в общем, когда именно определился вид спорта? Понятное дело, что семья спортивная, насколько я, так сказать, успел познакомиться с биографией.
Да, моя мама...
С баскетболом, как именно сложилось?
Моя мама играла в баскетбол, странно. Мой папа играл в футбол, поэтому между моими родителями всегда была борьба, пойду я в футбол или в баскетбол. Ну, я выбрал мамину сторону, мама была, конечно, несказанно рада. Папе пришлось смириться. Вот так началась моя как-то карьера в 7 лет. Я до сих пор считаю, что это профессиональная именно карьера моя началась в 7 лет именно. То есть никогда ты там позже определил, что будешь профессионалом, а нет, вот именно в 7 лет. Я вот частенько говорю, что у меня был случай даже, когда там 13 или 14 лет наша команда здорово играла, там выиграла какой-то кубок, естественно, среди детских команд. И один из парней в тот момент сказал, что из нас вот всех, наверное, один человек будет играть где-то профессионально, круто будет играть, остальные нет. Я говорю, почему? У нас такая классная команда, мы все попадем. И вот оказалось, что он прав был. Действительно, там 1-2 человека заиграло, а дальше остальные все уже нашли другие работы. И работа кто-то доктором, кто-то строителем.
А неужели это в таком возрасте уже заметно? То есть по каким критериям профессионалы определяют будущее?
Мне кажется, что это очень тяжело определить сразу же, да, но те ребята, которые, может быть, более бросаются в глаза, наверное, да, их сразу определяют, и от того талант растет, да. Наверное, те, у кого уже глаз наметан, тренеры, которые много и долго работают с молодежью, я думаю, что у них есть уже определенные критерии оценки. Вот, например, мне было бы тяжело определить сейчас, что этот парень, он супер талантливый, но только если он прям не совсем бросается в глаза.
Но у вас у самого ощущение, что что-то будет, оно вот тогда и появилось в 7 лет? Или
никогда не исчезало оно, честно. Ага. Я вот почему я говорю, я задавал этот вопрос, говорю, как так, у нас такая такая классная команда, да, потому что мне действительно казалось, что мы здорово играем, и почему бы нам там в дальнейшем вообще не пройти весь путь и всем не стать профессионалами и также продолжать играть. Вот. Но, к сожалению, это невозможно, вот, а поэтому вот тот парень оказался прав, и всего лишь один человек попал дальше.
То есть, насколько я понимаю, изначально ваше понимание того, что есть профессионализм, с денежным каким-то вознаграждением за работу никак не было связано. То есть профессионализм — это работа над, со своим телом, это игра.
Конечно, но это вообще никак не связано с финансовым благополучием, потому что если я вспоминаю свои там молодые годы, какие деньги? Вообще никто не знал, что такое деньги и что такое зарабатывать. Когда я помню, первый раз в 15 лет что-то $500 мне дали, я принес домой, я был самый счастливый парень вообще на планете. Вот, по-моему, купили пошли стиральную машину домой, и наконец-то моя семья сказала, вот, ну... А как... Польза какая-то от тебя есть теперь.
А как, кстати, в Санкт-Петербурге оказались? Потому что я читал, родом вы из Ижевска, из Удмуртии. Из Удмуртии это был такой транзитный пункт вашей истории?
Наверное, Ижевск был больше транзитным путем моей истории, потому что мои отец и мать познакомились в Санкт-Петербурге, в университете. Естественно, сыграли свадьбу. Мой папа проходил в то время армию в спортроте. Тогда было такое понятие, да. И мама была на тот момент беременна, папа пошел в спортроту. И мама поехала к бабушке в Ижевск, чтобы бабушка помогла ей с родами. Она помогла, я родился в Ижевске и поехал обратно. Поэтому мы, в принципе, родной город все-таки Санкт-Петербург. Родился я в Ижевске.
То есть Удмуртия — такая техническая
точка. Это очень удобно, потому что ты когда в Удмуртии, ты земляк. Когда ты в Санкт-Петербурге, ты свой.
Да, я вернусь к этой истории с питерским «Спартаком». Сейчас же создается альтернативная команда или вторая команда, большая команда, питерский «Зенит». «Зенит». Вот это вот.
Немножко ребята отстали, конечно, от жизни. Да. Она не создается, она уже давно функционирует. Вот. А 2 года назад еще эта команда, которая называлась «Триумф» из города Люберцы, переехала в Санкт-Петербург и под крыло как раз футбольного «Зенита». Начала команда называться «Зенит», естественно. И сейчас доросла до того, что они бронзовые призеры прошлого чемпионата, только что который закончился у нас. А команда здорово играла и вот чуть-чуть уступила пальму первенства «Химкам», которые вышли в финал с ЦСКА играть.
Ну, а то, что они теснят фактически «Спартак», нет обиды вот такой?
Ну, у меня обиды-то нет, при том, что «Спартак» для меня родная команда. Мне кажется, что когда есть хорошее дерби, хорошая конкуренция, это очень здорово. Я всегда буду за конкуренцию. Единственное, что, конечно же, с точки зрения, может быть, каких-то менеджерских, организаторских, там, спонсорских, да, моментов, наверное, у «Зенита» все-таки помощнее рычаг. И в этом плане «Зенит» более богатый с этой точки зрения, наверное, клуб, нежели «Спартак» Санкт-Петербург.
Ну, вот эта питерская установка. Один город, одна команда. Она не приведет к тому, что этого дерби со временем, собственно, не станет?
Кто сказал, что такая установка есть? Наверное, футбольная какая-то история, да?
Скорее.
Я думаю, что это скорее футбольная история, вот, потому что в Питере очень любят именно «Спартак», Санкт-Петербург баскетбольный, и именно Белова, Кондрашина, они все-таки очень серьезно в головах жителей, связанные с баскетболом. Кстати, приглашаем вас в августе на турнир сборной в Санкт-Петербурге, Кубок Белова и Кондрашина.
Отлично.
4-6 августа.
А если говорить о вот уже таком профессиональном этапе, возвращаясь вот туда, в середину 90-х годов, какое-то самое яркое воспоминание, не знаю, может быть, о выездной игре, вот какие-то, не знаю, не на домашней арене именно, что запомнилось? Вот, может быть, такой вспышкой осталось воспоминание.
Очень запомнился мой вообще первый матч, когда я в 15 лет вышел на площадку именно за профессиональный клуб, за основную команду «Спартака», потому что раньше была система фарм-клубов, то есть в тот же день, когда играла основная команда вечером, фарм-клуб играл утром. То есть у меня была такая ситуация, что я играл утром сначала в Самаре, вечером играла основная команда, я не играл. И главному тренеру понравилось, как я выступил, что он сказал, что команда едет сейчас в Москву, играет со «Спартаком» Москвой, и Андрей, готовься, ты вечером попадаешь в заявку в основную. Естественно, 15 лет парень, первый раз такой опыт за основную команду, было очень волнительно. Но еще получилось так, что меня выпустили в концовке, когда результат был, там как раз складывалась такая спорная ситуация то одна команда вела 2 очка, то другая.
Ну, то есть решающая
фактически. Да, очень решающая. И у меня получилась концовка, то есть я там накрыл кого-то, забил 2 очка, что ли, 3 очка. Вот, и так удачно отыграл, там буквально 3 или 4 минуты. Естественно, это мне прям врезалось в голову. Я подумал, блин, вот я могу тоже. Вроде бы я такой худенький, там, да, хиленький, но ничего.
А основной сколько лет было основному составу? Ну, в среднем.
Ну, и вот,
если вам 15...
от 20 там, до 38. Ну, то есть это взрослый состав, который... И тут паренек 15 лет выходит вдруг такой... Что творится на площадке? Куда бежать?
А в раздевалке там подтрунили как-то?
Ну, я думаю, нет, поддерживали больше и так поздравляли, конечно, и шутку в шутку подкалывали, но по-доброму. Вот, конечно же, в 15 лет, ну, не часто удается в таком молодом возрасте дебютировать.
А потом был большой период жизни, 13-летний период жизни за океаном.
Ну, чуть попозже, потом был период ЦСКА, когда я 3 года отыграл в армейском клубе, уже и начал попадать в сборную страны и попадать там на европейский уже такой прицел на серьезного европейского игрока. И, конечно же, 13 лет в Национальной баскетбольной ассоциации очень такой долгий, трудный путь. Я, естественно, там для меня это был первый опыт жизни за рубежом, вообще в абсолютно другой культуре, менталитет другой. Конечно, это самая, наверное, тяжелая такая адаптация, нежели баскетбольная. Потому что баскетбол, все ясно.
А до переезда в Штаты вообще за границей бывать приходилось, я правильно понимаю?
Или вот только в турнирах, да. Жить, конечно, не приходилось. Вот поехал в Турцию, там побыл неделю где-то там, или там побыл две игры сыграл. Здесь прилетел в Испанию, там 3 игры сыграл. Ну, то есть не было такого, что как-то ты живешь и видишь культуру, или ты там встречаешься на регулярной основе, или регулярной в расписании своем встречаешься в магазине где-то, да, тебе нужно общаться, покупать продукты, я не знаю, снимать жилье, водить машину. С этим мне пришлось как раз столкнуться в Америке, да, когда ты приехал с таким не особо хорошим багажом языковым.
Но вообще решение это сложно удалось, потому что, ну, не знаю, может быть, в силу молодого возраста многие как-то легко на это идут. Те, кто постарше, да, задумываются. У вас как это было?
Я думаю, что да, из-за возраста, наверное, из-за того, что у меня возраст был достаточно молодой, мне, в принципе, терять нечего было. И для меня это решение было такое достаточно легкое. Тем более, что на тот момент действительно Национальная баскетбольная ассоциация, причем даже на сегодняшний момент, это... такой, как заоблачная лига была, да, и всем хотелось там играть. Майкл Джордан там играл, и ты думал, блин, ну я же тоже хочу попробовать себя с Майклом Джорданом, хотя бы потрогать его. Ну и в результате удалось потрогать его. Вот, конечно, было тяжело, но интересно.
И в итоге первый город, куда вы переехали, это какой штат, какой город? Давайте так по порядку уже хронологически.
Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Угу. То есть, в общем, это вдали от больших городов, насколько я понимаю. И каким было ощущение? Это была та Америка, которую вы, не знаю, тогда себе придумали, может быть, представляли? Так она выглядела в итоге?
У меня, честно говоря, не было опыта, чтобы сравнить. Поэтому для меня, естественно, это явилось. Ну, Америка, да, вот мы говорим, а вот, оказывается, какая Америка. А потом, ну, оказалось так, что мне там по роду моей занятий приходилось ездить в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес и все-таки видеть другую немножко Америку, которая большая, высокая или, наоборот, растянутая. Вот. А поэтому, конечно же, впечатление было совсем другое. И, наверное, даже не в архитектурном плане, там, да, а больше, наверное, в человеческом, потому что люди себя по-другому ведут, да, еда другая, по-другому люди общаются, ну, да все другое. Но что говорить, это все равно другая культура, и нельзя сказать, что это лучше или хуже, это просто другое.
Ну, а самым сильным какое было, не знаю, не скажу потрясение, но удивление, не знаю, то вот, чего никак не ожидали именно, побывав в Штатах, оказавшись там, а оно вот так есть, представляю, вернее.
Ну, мне кажется, что, наверное, мелочи какие-то, вот какие-то мелочи, которые у меня там, как у человека, который привык жить в России, они вызывают просто какое-то недоумение. Ну, к примеру, расскажу случай, да, такой был. У меня сломалась розетка дома, и ко мне пришел человек, электрик, чинить розетку. Он починил розетку, все нормально. Я ему говорю, ну, давайте, передвигай шкаф, все нормально. Он говорит, нет, говорит, я не буду передвигать шкаф. Я говорю, что значит, почему ты не можешь передвинуть шкаф? Он говорит, я тогда потеряю свою лицензию. Я говорю, почему ты? Тебе надо просто задвинуть шкаф. Он говорит, нет, типа нельзя закрывать розетку шкафом. Я говорю, подожди, ну я же здесь, это мой дом. Он говорит, я уеду, ты делай, что хочешь. Но я не могу это сделать. То есть какая-то мелочь вроде бы, да? И это, то есть ты с этим встречаешься сплошь и рядом.
Ну, такое юридическое сознание
такое, у человека. Такое, да, очень сознание, оно очень такое законопослушное, что ли, или очень такое правильное. Вот. Я не знаю, это правильно или нет, но вот практически все вот в таком ключе происходит. И это, конечно же, забавно иногда, потому что ну, некоторые прям до абсурда, да, вот моменты какие-то. Но, как бы, чужой монастырь со своим уставом не ходит.
А с какой установкой вы изначально ехали в этот монастырь? Работать, покорять вершины и вернуться в Россию или осесть в Штатах?
Было такое? Я, честно говоря, на тот момент даже не думал, что нужно осесть где-то или вернуться. В тот момент я играл в баскетбол, да, и у меня была цель такая, что нужно действительно сделать все возможное, чтобы быть здесь одним из лучших, там, да, и действительно круто играть в баскетбол. И у меня получилось, как ни странно. Хотя так предпосылок особых, наверное, не было изначально, потому что я приходил достаточно молодым игроком. Все приходилось начинать сначала. Если там какой-то статус уже определенный был, когда я подходил там третий год мой в ЦСКА, да, и я был там и в Европе на очень хорошем счету, то есть уже имя было определенное. А здесь фактически пришлось начинать все с самого нуля, причем с очень сильными игроками. У меня вот на тот момент было два игрока и тренер, которые, знаете, была оригинальная команда мечты 92-го года американская.
Dream Team.
Да, Dream Team. Американский, который в Барселоне завоевал золото. С Джорданом, да, с Бёрдом. Вот у меня играло два человека в команде из этой, из Бьюти. Карл Малоун и Джон Стоктон. И тренер Джерри Слоун был. То есть очень тяжело как бы для восприятия, что
ну
ты,
да,
ты
вот
приходишь,
психологически.
Думаешь, я такой хороший игрок, да, а потом смотришь, блин, ну, тут два, в принципе, играют чувака еще... Совсем не хуже.
А психологически что это было? Ну, ощущение. Самый молодой баскетболист, зафрактованный НБА. Не знаю. Ну, мне кажется, что у молодого человека, в принципе, у любого, ну, что называется, башня-то сорвет в какой-то момент. Или там, ну, не было на это времени просто. Была работа серьезная и регулярная, я так понимаю.
Ну, тоже в каком... Куда может сорвать башню, да? А, мне кажется, что здесь несколько факторов, наверное, сыграли.
Пресловутая звездная болезнь.
А, я думаю, несколько факторов. Все-таки я попал в определенную атмосферу. То есть тренер, который там был, он достаточно такой советского разлива, можно сказать, очень такой авторитарный диктатор и очень такой серьезный специалист был. То есть он не давал вообще никак расслабиться игрокам в этом плане. Потом все-таки Солт-Лейк-Сити и Юта, да, это такой мормонский город, штат.
Кстати, там традиции сильные.
Да, там очень, он очень традиционный, очень развит культ семьи. Там в 11 часов уже все закрыто. То есть у тебя вся ситуация не располагает для того, чтобы ты там что-то начал придумывать. А потом, я честно скажу, у меня первый год так тяжело было, что я просто приползал с тренировок, ложился домой, дома на кровати и думал, блин, господи, можно поспать не 7 часов, а 10.
А что касается мормонских традиций в Юте, я думал, это где-то там, вот, ну, что называется, в окрестностях, на периферии. Или Солт-Лейк-Сити тоже? Это столица штата, насколько я помню.
А, да, но ну, у нас же...
Там тоже все так серьезно?
Мы очень любим все стереотипы, да. Потому что, я говорю, у меня есть американские друзья, которые до сих пор считают, что у нас на медведях на улицах ездят.
Ну да, и была.
И снег постоянно идет. Я говорю, слушай, чувак, говорю, у нас снег идет зимой, а летом у нас жарко.
У нас этим летом в Сибири, по-моему, там за 40, насколько я сейчас знаю, в отличие от Москвы.
Да, и поэтому, конечно же, есть свои стереотипы. И то же самое про мормонов. Люди, у людей есть стереотип, да, что мормон – это обычно мужчина и 7 жен.
Угу.
Это стереотип, правильно? Но мы все думаем, что такое мормон. А на самом деле, когда ты встречаешься, это семейная пара и 8 детей. То есть вот так это выглядит. Действительно, очень развит культ семьи. Достаточно набожные люди, то есть по воскресеньям все идут в церковь, но в то же время, на мой взгляд, ну, вообще, во всяком случае, в мою сторону, не было какой-то назойливости или там желания меня каким-то образом, да, конвертировать, завербовать в веру, не было абсолютно, у меня были и друзья мормоны, и не мормоны, поэтому...
У нас новый посол США в России, собственно, мормон.
И, собственно говоря, я очень хорошо знаю, потому что он в тот момент был, по-моему, мэр Юты. Даже
губернатор штата.
Да, по-моему, 10 или 15 лет назад я даже в кино с ним ходил вместе.
Вот такие вот, такая, перипетии вот такого, судьбы.
Да.
А вы говорили, что дико уставали в этот период времени. А в каком графике приходилось существовать? Сколько перелетов в неделю в среднем, как баскетболист?
Очень зависит, потому что календарь такой рваный. Ты мог провести, например, 20 дней дома, а потом поехать на выезд и за месяц проехать 12 городов. Такое могло быть. Но примерно, если исходить из недели, наверное, в неделю могло быть, если это выездная неделя, то на выезде могло быть 5 игр. То есть 5 разных городов за неделю. Это очень нехороший график, когда такое попадалось, потому что у тебя практически сыграл игру, ты улетаешь.
Интересно, особенно после 20 дней дома, это вообще очень тяжело просто перестраиваться.
Ну, в любом случае тяжело, да, но опять же, здесь не вопрос жаловаться как-то, потому что все-таки в Национальной баскетбольной ассоциации очень серьезно развита система и чартеры, да, и все-таки игроки ночуют в хороших отелях. И, то есть в этом плане вопрос переезда в перелет, он максимально облегчен. Но как бы это все равно накладывает физически просто на тебя определенное давление, потому что очень часто ты меняешь часовые пояса. Наверное, это больше даже сказывается. Когда ты летишь, длинная какая-то поездка, и меняешь там 2-3 часовых пояса.
Вопрос восстановления игрока, живущего вот в таком графике, в таком ритме, это его частная задача или есть какие-то специальные люди, которые за этим следят от команды?
Я думаю, что здесь совокупность все-таки. То, что касается команды, огромный все-таки штат специалистов, и начиная от любого восстановления, там от массажа, всякого лазера, ванны со льдом, горячие мази, то есть этого всего очень много, огромные центры реабилитационные, которые прямо находятся внутри тренировочного зала или внутри, например, игровой арены. Где-то сразу, например, после игры можешь залезть в какую-нибудь криокамеру, сразу же там, чтобы тебя застудило, и все, и ты вышел, какая-то все, охладило после игры. Вот, ну, естественно, многое зависит от тебя, какой там образ жизни ты ведешь, потому что если ты не спишь и постоянно там хочешь тусуешься, мне кажется, так очень тяжело протянуть. Все-таки сон и правильное питание, оно очень серьезно влияет на тех, кто хочет дольше и дольше продержаться.
А какой образ жизни ведет большинство игроков? Молодого
возраста. Опять же, я говорю, все люди-то разные. И есть люди, кто хочет тусоваться, кто хочет ходить, гулять, и, не знаю, веселиться, танцевать. И есть те, кто там семейные люди, те, кто предпочитают время провести со своей семьей. Есть те, кто люди, кто любит почитать, сидит дома и не выходит никуда. Поэтому здесь нет одного. Нельзя, мы все привыкли по одному человеку делать вывод на всех проецировать сразу.
Ну вот перед нами конкретный человек. Вы семьянин.
У меня 4 ребенка. Куда я буду ходить, скажите мне?
Вы уже сказали о вот этой бытовой разнице, собственно, с которой столкнулись в Штатах. А что касается именно подходов, не знаю, тренерских, игровых, сказали, серьезный тренер был такой советской закалки, что удивительно, в общем. Там почувствовали вот эту вот разницу? Вот эта советская, российская школа баскетбольная и прославленная американская. В чем ключевые отличия?
Да не особо различия именно в подходе, да, потому что действительно, наверное, вот старое поколение, да, ну или старшее поколение, оно выросло в такой вот как-то атмосфере такой жесткости, постоянной борьбы. Вот все-таки сейчас помягче уже люди немножко даже более дипломатично подходят. Вот, и, естественно, этот отпечаток свой наложил, и вот, ну, я смотрю на всех практически тренеров, которыми я работал вот раньше, они все были такие вот, надо делать так, и все. Вот только по-моему и никак больше. Сейчас все-таки больше появилось тренеры, которые пытаются все-таки игроков в другом ключе немножко настраивать. И опять же, все хорошо в свое время. И, опять же, тренер Джерри Слоун очень много мне дал, как тренер, да, очень много показал, как правильно на пике на своем постоянно быть, да, то есть постоянно себя выжимать максимально. И, опять же, когда у тебя команда, всегда есть хорошие и плохие моменты, всегда есть взлеты, падения, всегда есть, это все-таки как семья большая, при том, что я провел 10 лет в команде Юта, и бывало всякое, и скандалы были с тренерами, и наоборот, братания, вот, поэтому все эти воспоминания, конечно же, на сегодняшний момент настолько ценные. И вот ты вспоминаешь, да, вот каждый путь, что было. Даже какие-то там конфликтные ситуации все равно уже были. Наверное, правильно, да, в тот момент так это было.
Андрей, Юта Джаз, да, пусть и команда с историей, да, но все-таки середняк NBA. Вы с этим согласитесь?
Да, конечно.
И то, что не удалось в итоге взять главного трофея, вот какую-то такую занозу в сердце оставило?
Постольку поскольку. Все-таки, конечно же, наверное, любой спортсмен желает победить там в основном соревновании своем, да, в котором он участвует. Будь то там чемпионат Европы, или это чемпионат НБА, или Олимпиада. Неважно. И, конечно же, каждый там чемпионат, когда мы играли, ты борешься за победу. Но то тоже нельзя разменивать там чемпионат и победу в нем на те там 10 лет, прекрасных 10 лет, которые я провел в команде, да, я бы не поменял, например, сейчас один титул на вот то время, которое у меня было, да, сейчас мне сказали, давай там на 6-й год уйди в другую команду, и будет титул. Сказал, нет. Потому что все равно каждый идет своим путем, и что я вспомню потом? Что я выиграл там какой-то кубок или медаль? Ну, нет, потом я все равно вспоминаю вот это время, да, те 10 лет, какие у нас были отношения, мои дети там родились, там я состоялся как взрослый человек. Поэтому много моментов, которые даже не всегда связаны с баскетболом, а связаны даже с личной жизнью, они состоялись там. И, естественно, там много людей, которые участвовали в этом процессе, которым я очень благодарен, кстати. И, ну, я вообще никоим образом не стесняюсь назвать Salt Lake City своим вторым домом. Потому что действительно, вот там в тот момент, когда 20-летний парень приехал, да, ничего не знавший, вот он поселился там и в 30 лет оттуда уехал.
Да, мы продолжим этот разговор буквально через 5 минут после кратких новостей и рекламы на Эхе. У нас в гостях баскетболист Андрей Кириленко. Это «Разбор полета».
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в российской столице. Мы продолжаем разбор полета. Здесь сегодня глава, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Ведут программу Станислав Крючков и Андрей Ежов. И в первой части мы закончили наш разговор, чтобы продолжить его сейчас, остановившись на том, собственно, что Salt Lake City стал для вас вторым домом. Сегодня возвращаетесь в этот город?
Меньше, конечно же, меньше. Все-таки у меня нет времени сейчас, да, столько, что проводить там. Там-то как-то была и работа, и жизнь, да, но вот в связи со сменой работы, да, и жизнь поменялась. Вот, а все-таки я больше времени провожу в Москве сейчас, да, в связи со своей работой. И в прошлом году я там не был, позапрошлом году, по-моему, неделю там был. Ну, то есть дом у меня до сих пор там остался, вот как-то он там стоит, одинешенек. Но так приятно туда попасть, потому что все какие-то вещи, которые еще сохранились с того времени, ты вспоминаешь, и какие-то фотографии, какие-то там находишь статуэтки призовые. И очень приятно, когда ты так разбираешь эти старые вещи.
Ну, а что касается какого-то круга общения, которым удалось ли обзавестись в Штатах за эти годы, я имею в виду из местных каких-то, конечно, людей, не обязательно спортсменов. Вот что это было за сообщество? Что это были за люди, которые окружали там в Солт-Лейк-Сити Андрея Кириленко?
Слушайте, да полно людей. Начиная от того, что соседи очень дружные были, все время приходили в гости как-то, да?
Болельщики? Потом, болельщики среди них?
Ну, они изначально соседи, потом болельщики. Там, в принципе, весь город болельщиков, потому что там одна профессиональная команда, только которая играет на таком серьезном уровне, это Юта Джаз. И, естественно, весь город все равно следит за всеми событиями, которые там происходят. Вот, но абсолютно разные. Там кто-то продает какой-то из магазина, другой какой-то там юрист, третий какой-то продавец машин. Абсолютно разные люди из разных там социальных кругов. Все нормально общались. Но там такой очень спокойный город. И более того, опять же, все там какие-то политики поддерживали нас. Тот же, например, Джон Хансман, который сейчас у нас стал послом в России. Он в тот момент как раз был губернатором, да, Юты. Он приходил частенько на матч. Там сенатор какой-то, который находится в Вашингтоне, приходил. На какие-то местные звезды приходили. Вот там их не так много, но все же.
Вообще какой-то иной подход, не знаю, политиков к вот этому виду спорта, просто к общению с рядовыми жителями, там ощущается, я правильно понимаю? Учитывая то, что это и маленький город, и специфический штат, это удивило просто, мне интересно? Или мне, на тот момент
мне,
даже...
Мне, в принципе, было удивительно в Америке то, что люди, они очень свободные и спокойные. В отличие от наших, например, да, в чем большая вот разница, что у нас все время человек напряжен. Все время, видимо, я так понимаю, что он все время готов к неприятностям, он все время готов дать отпор. разбор.
Ну, исторически,
там,
видимо,
да, повелось. Да, исторически, видимо, да, потому что мы привыкли воевать со всеми. Вот. И я тоже не мог понять там долгое время, да, почему там люди расслаблены, что улыбаются, ходят. И ты думаешь, блин, эти, наверное, мне говорят, это не искренне все эти, они не подразумевают на самом деле улыбки. А по мне так, ну, лучше улыбается пускай, чем он такой взлюкой ходит. Какая разница, даже если не искренне.
История со сборной. С Блатом в 2007 году только удалось взять золотой трофей. Вы рассчитываете компенсировать уже как функционер от баскетбола это со своими подопечными?
Мне хотелось бы, конечно, и более того, мы уже компенсировали в одном направлении. Вы знаете, что баскетбол 3x3 стал олимпийским видом спорта сейчас, и в первый же год, как он стал, у нас наша женская команда выиграла чемпионат мира и чемпионат Европы в один год сразу же. Поэтому золотой дубль наших девушек хочется поздравить. Так что у меня есть первая медаль в качестве президента уже.
А почему функционеры в федерацию, а не на тренерскую работу пошли?
Ну, мне, честно говоря, неинтересна тренерская работа. Мне кажется, что это все то же самое, что игрок, только в два раза больше. То есть ты, по идее, должен участвовать в той же тренировке, а потом еще после тренировки там сидеть и разбирать, что было не так, что было так. Поэтому я знал еще, наверное, лет 10 назад, что я точно не буду тренером. Мне, честно говоря, я считаю, что это сложнейшая работа, и я бы не хотел бы.
Некоторые говорят, что это вообще отдельная каста, которая, ну, просто нужно быть готовым, не знаю, родиться для этого. Не обязательно быть хорошим игроком, но при этом можно быть хорошим тренером.
Это абсолютно
справедливо,
правда.
Да?
Это абсолютно правда, да. Можно быть не хорошим игроком абсолютно и быть хорошим тренером. Но, опять же, тренерское не мое. Мне кажется, что я хороший тренер для ребенка на краткосрочной основе, но не в долгосрочной, потому что мне просто это не интересно, что ли. Мне немножко скучновато, когда я долго. Это рутина. Видимо, из-за того, что в жизни своей столько много пришлось пройти этой рутины, мне очень неинтересно, когда долго идет одна рутина.
Кстати, с нынешним тренером сборной страны на площадке в свое время еще довелось пересекаться?
Конечно, вместе в 2000 году играли в Сиднее на Олимпиаде.
Как складываются сейчас отношения?
Отлично, и мы прекрасно друг друга понимаем, но, опять же, тренерская работа очень неблагодарная, и ты можешь, тебе может нравиться там человек, специалист, но результат будет неудовлетворительный, да, а ты будешь вынужден с ним расстаться. У нас такая ситуация сложилась как раз в женском баскетболе, а результат был неудовлетворительный, и у меня нет никаких вопросов там к самоотдаче тренера, да, потому что я видел, как он горел, там, как он хотел и строил команду, но вот не получилось. К сожалению, это не получилось, стоило тренеру своего места. Вот, но в любом случае, как бы, я сторонник того, что и вообще стараюсь так что сделать, чтобы у меня работники, например, федерации, они всегда знают, что если доходит время или время до какого-то расставания, да, с кем-то, это нужно сделать максимально корректно, и потому что, ну, никто не знает. Может быть, опять придется встретиться, опять же, пройдет 2, 3, 5, 10 лет, и человек еще вырастет, да, и ты опять вернешься, возможно, и человек тебе может помочь. Потому что все равно специалистов у нас не так много.
А что касается истории вокруг последствий, ну, скажем так, деятельности предыдущего руководства федерации, сейчас разгребли.
Я не хочу даже обсуждать это. Можно, да, давайте не будем про это говорить. Два года назад это осталось, пускай там остается. Мы сейчас начали с чистого листа, хорошо?
Что касается женского баскетбола, как такой, ну, по сути, разновидности баскетбола, не знаю, женский и мужской, разница есть здесь тоже в подходах и тренерских, и подготовках? В чем, не знаю, может быть, каков ключ к пониманию именно женского баскетбола?
Я не тренер.
Я попробую
сформировать, наверное, с позиции
игрока
или руководителя, да? Мне кажется, конечно, разница есть. И разница даже не в баскетболе. Разница, наверное, во внимании. И все-таки женским командам они прежде всего думают не о условиях там, тренировок своих, да, не о условиях там, каких-то. Они думают о внимании. Что вот к ним нужно прийти, с ними нужно поговорить. Нужно там фау-фау сделать всем, что вот все хорошо, все будет нормально, вы самые сильные, то есть им нужен вот этот вот...
Ну, это тоже чисто гендерный подход, да, получается.
Плечо нужно им такое серьезное. Вот все-таки у мужском баскетболе все гораздо проще. Пришел, сказал, будет вот так, так и так, ребята, дальше там сами уже варитесь. И ребята сами там собираются уже, внутри состава определяются. Лидеры свои, да, там в процессе тренировок уже. И уже они сами там ведут за собой. Все-таки у женщин немножко есть вот эта вот неуверенность, ну, такая понятная неуверенность. Вот, и им нужно всегда поддерживать уверенность.
Еще один такой момент вашей биографии, когда вы жили в Солт-Лейк-Сити, это создание учреждения благотворительного фонда. Как так получилось, как к этому пришли? Вам, в общем-то, на тот момент совсем немного лет было?
Да, знаете, Америка такая страна, странная или удивительная, что ли, в том плане, что касается благотворительности. И, если честно, эта вся инициатива была основана на примере разных людей, которые очень многого добивались в своей карьере, да, и они возвращались, грубо говоря, да, к своим истокам и начинали помогать тем, кому там, может быть, меньше повезло в жизни. И вот как раз в 2004 году у меня был удачный год, да, я подписал хороший контракт, и такая позиция моя была очень серьезная, я хорошо играл. И действительно, это была прекрасная возможность тогда начать такую вещь, что ли, ну, для души, наверное, неправильно будет, да, а я чувствовал, что вот у меня есть потребность определенная, да, каким-то образом все-таки помочь тем ребятам, у кого меньше возможностей есть, например, заниматься баскетболом, там, деткам, которые находятся в детских домах, тех, кто находится в больницах. Опять же, я не скажу, что такой там какой-то благотворитель, но по чуть-чуть я считаю, что вообще благотворительность такая тонкая вещь, что ты не можешь прийти к человеку, неважно, сколько бы денег у него не было, да, и сказать, ты должен помогать. Должна быть внутренняя потребность. И опять же, у нас мы немножко привыкаем мысли стереотипами, мы думаем, ну да, ему легко помогать, у него есть деньги. На самом деле, помогать можно не только деньгами. Помогать можно своим временем. Я был свидетель тысячу раз моментов, когда ты приходишь в детские дома, когда ты приходишь в больницу, ты играешь с детьми, ты отдаешь свое внимание и время свое, да, и это идет гораздо лучше, чем ты приносишь какие-то подарки. И, опять же, вплоть до того, что ты можешь кровь сдавать. Это тоже своего рода благотворительность, да, донорство. Ну, это я, опять же, говорю, у каждого должна быть своя потребность. Вот как ты считаешь, что должен я дать 100 рублей, или я хочу дать 1 000 000 рублей, или я не хочу ничего дать, но я хочу прийти и провести время. И я считаю, что неправильно люди говорят, когда они благотворительность для них идет в контексте «должен». Никто никому ничего не должен.
На сегодня для вас эта история продолжается?
Конечно.
Вот эта административная деятельность этому мешает?
Ну, мешает, наверное, в плане времени, потому что ты не можешь очень много времени уделять. Если раньше ты мог, когда ты играл, был определенный там сезон, который заканчивается там в мае-июне, и у тебя там 2 месяца есть отдыха. То есть ты можешь время в течение отдыха посвятить. Сейчас все-таки из-за того, что очень плотный график, очень мало времени могу уделять. Вот. Но в любом случае, как бы у меня есть определенная концепция, да, и сейчас немножко изменилась мне и в пользу того, что каждый год я планирую строить баскетбольную площадку одну в каком-то городе, уличную баскетбольную площадку, и надеюсь, что вот потихонечку там будет больше баскетболистов появляться.
Несмотря на то, что вы в США, ну, не безвылазно находились, вы бывали в России, и сейчас в основном, я так понимаю, проводите здесь время, не могли не заметить каких-то изменений вот именно внутри страны. Вот, не знаю, что, может быть, бросилось в глаза после, не знаю, какое самое долгое отсутствие у вас было, кстати, да, вот сколько вы в России не были?
Слушайте, ну, на самом деле, я очень долго не был в России, но последние 2 года я много здесь нахожусь, но до этого...
Если отматывать назад.
Да, если отматывать назад, наверное, только лето, может быть, июнь месяц, да и все, пожалуй. То есть, наверное, месяц из года я, ну, может быть, месяц-два.
Ну, то есть, по сути, раз в год вы здесь был.
Да,
бываете?
По сути, раз в год, потому что сезон идет практически 7.5 месяцев, а потом там 2.5 месяца сборная занимает. Вот, поэтому не так много времени остается там на то, чтобы там свободно...
Работая в сборной, ты в страну не приезжаешь, да?
Нет, почему? Ты появляешься там 2 недели здесь, потом турнир какой-то на выезде. То есть, нет такого, что ты постоянно здесь, и ты как-то вот... свидетель. Но опять же, Москва, наверное, и Россия разные вещи, вот, потому что все-таки...
Не знаю, может быть, в каком-то эмоциональном климате.
В Москве.
Вот уезжая в 2000-м и вернувшись не так давно, чего не было и что появилось?
Нет, ну, появился, во-первых, интернет. С 2000 года появился интернет.
Ну, тогда тоже был, но не такой.
И мне кажется, что это вообще, в принципе, цивилизацию, наверное, двинуло вперед на огромный шаг. И не только в Россию, да, вообще, в принципе, людей и там новое поколение, да, оно растет вообще в другом уже сейчас технологическом пространстве. Если раньше мы там для того, чтобы что-то найти, надо было книжку прочитать или выучить что в школе, сейчас это не нужно, то есть тебе вообще не нужны эти знания. Человек набирает одним там пальцем и говорит, Google, ну-ка скажи мне, да, там, или Википедия, ну-ка, что это такое? И тебе сразу же рассказывают. То есть уже знания как таковые, они не настолько важны.
Ну, сейчас дети пытаются картинки в журналах маленькие, знаете, как на айфоне, как на любом сенсорном дисплее увеличить. А что касается каких-то политических перемен, не знаю, в стране к лучшему или к худшему. Ой, тогда я... понятно, что совсем другое время было, хотя начало 2000-й год, в общем, все начиналось, то, что сейчас продолжается.
Знаете, я очень аполитичный человек. Я вообще не слежу за политикой. И более того, ну, мне, честно говоря, даже не интересно, что происходит. Ну, вот, все-таки, когда ты живешь в таком спортивном немножко пространстве, у тебя как-то вот эта вся история, она проходит мимо тебя. Вот что-то произошло, ну да, это, наверное, не очень хорошо. А вот это хорошо, а вот это, ну, и так это не особо на это обращаешь внимание. И поэтому, когда меня просят там что-то прокомментировать, мне всегда, ну, слушайте, честно говоря, даже не знаю. Для того, чтобы знать, надо владеть ситуацией. Потому что надо следить, да, что вот это вот произошло, кто до этого что сказал. А так просто как-то порицать или, наоборот, хвалить кого-то.
Ну, вот условно в тех же Штатах незамечено, я уверен, не осталась история с Украиной, например, с Крымом. Там как-то это комментируют, не знаю, отношение, может быть, меняется именно к россиянам.
Слушайте, ну, я же понимаю тоже, что есть пропаганда определенная, которая идет там, в телевизоре. Здесь это захватчики, здесь это освободители, поэтому ну, как я могу комментировать? Я не знаю правды, что случилось там. Мы все знаем, что Крым когда-то был наш. Поэтому сейчас Крым наш, ну, был наш. Я как-то не считал, что он не наш. Вот, а, ну, Украина считает по-другому. Поэтому здесь что мне комментировать? Опять же, я же не владею ситуацией изнутри, там, да, в деталях каких-то.
Вот эта история с участием в работе штаба, да, Прохорова, по-моему, в 2012 году, она связана с дружбой просто человеческой?
Конечно. Ну, во-первых, работа в штабе, она очень громкое слово такое, да. А, и на тот момент все-таки, на мой взгляд, Михаил Дмитриевич все-таки человек, который, на мой взгляд, должен применять свои навыки, да, он успешный бизнесмен, и мне кажется, что там в той же экономике нашей страны было бы глупо, наверное, не использовать его знания, да, тем более, что он был во главе такой крупной компании, да, Канарейский никель одно время. Вот, сейчас уже нет, но тогда, я думаю, что в любом случае знания этого человека могли бы пригодиться нам. Вот, поэтому, конечно же, с удовольствием поддержал его, вот, но опять же, я говорю, что я очень аполитичный человек, и вот, и здесь больше, наверное, то, что мне он был симпатичен, как там человек, который любит баскетбол, да, и который, на мой взгляд, был бы полезен нашей стране на руководящем каком-то посту. Не обязательно на посту президента, просто на посту какого-то, да, человека, который влияет на процесс.
А в работе федерации, в нынешней работе федерации он как-то помогает?
Насколько я знаю, мы с ним реализовали один проект, который назывался «Бруклинский мост», наш первый год. Мы послали наших тренеров на обучение в Америку. 10 тренеров поехали как раз обучаться и прошли там курс в детских школах, в университетских и как раз там, собственно говоря, команда NBA, потому что он владелец «Бруклин Нетс». Вот, то есть он в этом нам помог. Но он до сих пор у нас член попечительского совета. Конечно, нам всем всегда хочется, чтобы больше помогали, но, опять же, у меня моя политика, и она так же, как и благотворительность. Значит, я считаю, что человек не должен никому ничего. Мой подход такой, что если у него будет желание помогать больше, он всегда поможет. Если у него нет такого желания, то зачем нам мучить человека?
Сейчас уровень подготовки юных спортсменов в России, ну, на таком низовом, детско-юношеском, он каков, если сравнивать со Штатами, не знаю, может быть, по пятибалльной шкале. Я понимаю, что сравнивать, возможно, даже местами и бессмысленно, потому что, ну, разные уровни, безусловно. Я даже в честь про оснащение говорю элементарное. Но, тем не менее, какой-то, не знаю, потенциал вы видите в современных российских юных спортсменов?
Я соглашусь, что некорректно очень, да, сравнивать все-таки американскую школу баскетбольную и нашу школу баскетбольную, а просто из-за того, что у них возможностей больше. Именно возможностей по инфраструктуре, да, и т.д. и т.п. Они играют больше и лучше условия для того, чтобы становиться баскетболистами. Но если мы возьмем, например, и немножко разделим, например, женская часть, мужская часть, если женский баскетбол, смотрите, я считаю, что до 20 лет мы, американская команда, может быть, испанская команда, сильнейшая в мире на сегодняшний день. Причем, опять же говорю, что, наверное, американцы, может, чуть-чуть будут впереди, и мы с Испанией прямо вот им дышим в затылок по женскому баскетболу. В мужском, наверное, не так. Здесь, конечно, американцы впереди и, наверное, за явным отрывом от всех остальных. Опять же, почему? Ну, у меня, наверное, один есть ответ. Все-таки у них герои есть. У них есть герои, на которых они растут. Герои-баскетболисты. И не один герой, два, да, их там 100 человек, 200 человек. Они постоянно смотрят, постоянно пытаются копировать и растут с идеей, что я буду следующий Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайан, Шакил О'Нил и т.д. и т.п. И дальше можно список еще 100 человек, да, на продолжать. Все-таки у нас в этом плане чуть-чуть меньше, да, и, наверное, ну, тяжело, если вы не назовете хоть одного сейчас баскетболиста национальной сборной.
Стас.
Вот видите, вот
ну, вопрос только ли.
Это, кстати, я хочу, ну, как бы не то, что я хочу как-то там пристыдить, да, но это нормальная история, да. Это я понимаю, почему это происходит, потому что мы не часто видим наших ребят в телевизоре, да.
Вот, я просто хотел спросить, только ли это вопрос популяризации телевизора и всего остального, не знаю, глянцевых журналов с этими спортсменами. Но вряд ли одного только этого будет достаточно для того, чтобы баскетбол.
Общий, и я сегодня, кстати, уже разговаривал на эту тему немного, по поводу того, что есть какая-то одна, да, причина. Нет одной причины, это совокупность факторов. У нас один спортивный канал всего лишь, да, в стране. У нас лимитированное количество того, что можно туда вставить в этот канал. Да, ты не можешь вставить баскетбол круглые сутки. Все равно должно быть много разных видов. У нас есть доминирующие виды спорта, как футбол, например. Естественно, он должен быть. Биатлон вызвал популярность. Теперь биатлон постоянно на телевизоре. Поэтому здесь, наверное, это вопрос больше такой ко всем СМИ, нежели там одному спортивному каналу. У нас сейчас как-то все это ушло в один ресурс. А все-таки, на мой взгляд, информационно есть определенный вакуум вокруг спорта как такового.
А вы допускаете, что если бы первое лицо, скажу условно, как-то интересовалось бы баскетболом, он был бы более популярен? Я просто вспоминаю про большой теннис и Бориса Николаевича Ельцина.
А слово «популярность» и слово «внимание» и там спонсорство какое-то.
Мне кажется, здесь вещи, ну, да? В этом случае, мне кажется, все вместе.
Нет? Ну, какой вид спорта у нас популярный? Хотите сказать, что у нас теннис популярный?
Ну, был когда-то.
И дзюдо популярный.
Дзюдо специфическая история.
Первое лицо у нас занимается дзюдо. Ну, это не совсем так работает. Да, внимание может быть больше, там, к дзюдо, да, или к хоккею сейчас, да. Потому что первое лицо у нас играет в хоккей.
По ночам.
Ну, почему нет? Я считаю, что мне наоборот, мне это очень импонирует, то, что человек как бы не стоит на месте. Вот. Но другое дело, что, к сожалению, это происходит вот так. Да? Ну, на мой взгляд, как бы все равно гармонично, наверное, было бы, если виды спорта получали такое как-то одинаковое внимание, да? И это не было основано на каких-то предпочтениях того или иного там чиновника, да, или именно бизнесмена. Ну, вот, конечно, хочется увидеть интерес и СМИ, и интерес там со стороны государства, интерес со стороны там частного бизнеса. Вот, опять же, это все упирается в то, что нужен определенный продукт определенного качества. У нас этого качества, к сожалению, нету. Мы не можем создать качественную, да, историю. А, опять же, не все. Да, есть примеры небольшие. Там, например, вот сейчас мне нравится то, что делает Fight Nights. То есть это определенного качества продукт, да. Но это как бы борьба и драка, да, да, опять же, тяжело немножко маме объяснить, почему нужно привести своего сына, да, и отдать в секцию, например, там боев без правил, да, потому что ясно, что мы все защищаем, но маме это тяжело объяснить, когда ее ребенку будут все время там, да, драться будет ее ребенок. Это история такая. Вот все-таки здесь у нас есть определенное преимущество, но в любом случае информации, конечно, мало.
У нас буквально полминуты остается. Андрей, самый главный вызов, не знаю, основной, который перед вами стоит, челлендж, который хочется...
Я вот сейчас в нем, собственно говоря, и нахожусь. Очень хочется, конечно, на посту президента построить какую-никакую систему, которая бы работала. Вот. И ясно, что у нас есть и много проблем, с которыми мы сталкиваемся, и не все так гладко, как там кажется, да, и чемпионы мира у нас здесь появились, да, но все равно есть и пробелы, есть и там наши юноши, которые не так играют, как бы нам хотелось, наша женская команда не так играет, как бы нам хотелось. Но, опять же, невозможно все сразу, поэтому постепенно двигаемся к своим целям. И надеемся, что в 2023 году в России доверят право провести чемпионат мира.
Андрей Кириленко в разборе полетов, Станислав Крючков, Андрей Ежов. Спасибо большое.
Спасибо.
Разбор полета.